внешне было непривлекателен. Ничего в нем не наблюдалось от этого классического русского генерала. Ничего славного, крепко сбитого, пучеглазого, тяжеловыйного. Он был тощим, худосочным, с заостренными чертами, подбитыми усиками и стрижкой, которую русские называют ежиком, короткой, жесткой, прямой и компактной. Тонкий серебряный браслет свисал с его волосатого запястья, когда он предлагал вам русский папирос или английский, с привкусом чернослива. Капстанки, как он называл их, удобно уложенные в старом вместительном портсигаре из черной кожи, сопровождавшим его в предположительном дыму бесчетных сражений. Чрезвычайно обходителен и крайне незаметен. Ярославская принимала, что происходило в гостинах разных меценатов. Некий прибалтийский барон или доктор Бахарах, чья первая жена была знаменита в роли Кармен, или русский купец старой закалки, отменно развлекавшийся в охваченном инфляции Берлине, скупая недвижимость целыми кварталами по 10 фунтов стерлингов за дом. Ее дословный муж незаметно прокладывал себе дорогу в толпе гостей, принося вам бутерброд с сардельки и огурцом или маленькую, бледную от мороза стопку водки. И пока Славская пела, на таких неофициальных приемах пела она, сидя, подперев щеку кулаком, обхватив кистью левой руки локоть правой, он стоял поодаль, прислоняясь к чему-нибудь, или шел на цыпочках к недосягаемой пепельнице, которую затем тихо ставил на толстый подлокотник вашего кресла. С умственной точки зрения, он, мне кажется, перебарщивал свое смирение, невольно копируя повадку наемного лакея, что теперь представляется от них не случайно. Конечно же, он пытался построить свое существование на принципе контраста и получал несказанное удовольствие, когда по определенным сладким признакам, склоненной голове, скошенному взгляду, угадывал, что имя Рек в противоположном конце комнаты обращал внимание на незнакомца, на тот любопытный факт, что такой невыразительный, скромный человек — герой невероятных ратных подвигов, брал в одиночку города и тому подобное. Часть третья. Немецкие киностудии, что росли в те годы, как ядовитые грибы, перед тем, как бегущие фотографии научились говорить, находили дешевую рабочую силу среди русских эмигрантов, чьей единственной надеждой и профессией было их прошлое, то есть прикрали горстку абсолютно нереальных людей для изображения реальной публики на экране. Встреча этих двух химер производила на чувствительную душу впечатление жизни в комнате зеркал, или точнее в тюрьме зеркал, и тут исчезало понимание, где вы, а где отражение. Действительно, когда вспоминаю зал, где пела Славска, как в Берлине, так и в Париже, и людей, собиравшихся там, мне кажется, будто расцвечиваю и озвучиваю очень старую кинокартину, где жизнь — это мелкая дрожь, а похороны — мышиная беготня, и только море подкрашено тошнотворной синькой, а небо и театральная машина имитируют за сценой шипение и асинхронный прибой. Какая-то сомнительная личность, подражатель благотворительных организаций, пришивый человечек с безумными глазами, медленно проплывает перед моим взором, с ногами согнутыми в сидячем положении, как у пожилого эмбриона, и затем чудесным образом оказывается в кресле заднего ряда. Уже упомянутый нами граф тоже здесь, в стоячем воротничке и засаленных гетрах, благообразный и в то же время светский батюшка с крестом, мерно болтающимся на широкой груди, устраивается в первом ряду, уставить на сцену. Поездка дня этих новых сборищ, ассоциирующихся у меня с именем Славски, столь же реально, что и ее аудитория. Никого бы здесь не удивил полаганный персонаж с псевдославянским псевдонимом, голодающий виртуоз, заполняющий паузы между концертными номерами, а липоватый узор на его усыпанном стекляшками инструменте и небесно-голубые штаны, все было бы кстати. Затем какой-нибудь старый нахал с бородой в поношенном фраке, бывший член «Черной сотни», взял бы слово и живописал урон, причиненный сынами израилевыми и масонами, две тайные семитские ветви русскому народу. А теперь, дамы и господа, мы имеем счастье и удовольствие, и тут появлялась она на чудовищном фоне из пальм и национальных флагов, бледным языком облизывая обильно накрашенные губы и праздно прижимая руки в лайковых перчатках к затянутому в корсет животу, пока ее неизменный аккомпаниатор, мраморно-великий Осип Левинский, следовавший за ней в тени ее песен и в целеохране, прежде чем перейти к своему скудному, но всегда желанному репертуару. В нем непременно присутствовала унылая песня «По старой калужской дороге» с расщепленной молнией сосной на 49-й версте, и та, что в немецком переводе, напечатанном под русским текстом, начинается фразой «Занесло тебя с неба в Россию». И старинная народная баллада, сочиненная профессиональным автором 80-е годы об удалом атамане и его пригожей персидской княжне, брошенной в Волжскую волну, как только дружки обвинили врага в мягкотелости. Вкуса никакого, техника доморощенная, манера исполнения чудовищная. Но те, для кого чувство непредставимо без музыкального сопровождения, кого только песни погружают в прошлое, феноменальная звучность ее голоса находили утоление для своей ностальгии и обездоленного патриотизма. Считалось, что она особенно выразительна, когда тень необузданной безжалостности звенела в ее пении. Когда бы этот порыв использовался ее не так беззастенчиво, он все же мог уберечь ее от безнадежной вульгарности. Казалось, маленький жесткий предмет, заменявший ей душу, выпирал из ее пения. И самое большее, на что был способен ее темперамент, это спровоцировать в сердцах завихрение, а не свободный вихрь. Когда сегодня в каком-нибудь русском доме заводят патефон, и я слышу ее контральто, летящие с пластинки, я вспоминаю с дрожью ту имитацию страсти, посредством которой она достигала требуемого крещендо, анатомию та выставлена на показ в финальном исступленном вопле, и сине-черные волосы вьются, а сложные на груди руки прижаты к медальону на бархатной ленте. Пока она внимала прилив аплодисментов, ее широкое, смуглое тело, остававшееся скованным даже при поклонах, казалось засунутым в прочный серебряный атлас, который делал ее похожей на снежную бабу или добропорядочную русалку. Часть четвертая. Затем вы увидите ее, если цензура не сочтет ниже следующее надругательство над благочестием, на коленях в медовой дымке многолюдной русской церкви, самозабвенно рыдающую бок о бок с женой или вдовой, или лучше знать, с кем именно, генерала с громоподобным голосом и головой, как пушечное ядро, чье похищение было так искусно спланировано ее мужем и так ловко исполнено крепкими безымянными молодцами, откомандированными начальством в Париж. Она предстанет еще раз перед вами двумя или тремя годами позже, поющей в неких апартаментах на Рюзурсант в окружении восхищенных поклонников. И смотрите, ее глаза слегка щурятся, истерическая улыбка блекнет, пока ее муж, которого задержали окончательные детали предстоящей операции, тихо входит и мягким жестом пресекает попытку седовласого полковника уступить ему место, и поверх машинально льющейся песни, исполняемой в десятитысячный раз, она всматривается в него, слегка близоруко, как Анна Каренина, пытаясь прочесть какой-нибудь определенный знак на его лице. И затем, когда она тонет, а его расписные челны уплывают, и последние выразительные круги расходятся по поверхности, Волга под Самарой, он на вечности, и при ее песенке уже спета, муж подходит к ней и говорит голосом, которого никакими аплодисментами не заглушить: «Маша, дерево будут валить завтра». Эта фраза была единственной рискованной выходкой, которую Голубков позволил себе на протяжении всей голубино-серой карьеры. Мы поймем эту неосторожность, если вспомним, что речь шла о последнем препятствии, стоявшем у него на дороге, и события следующего дня должны были автоматически привести к избранию его председателя. Впоследствии в кругу их знакомых ходила шутка: русский юмор птичка, не величко довольствующийся и